Слава нашему Господу за то, что Он нам дает еще возможность быть на этом месте, что-то слышать. Я думаю, что каждый из нас уже что-то для себя получил в свое сердце. Вообще, кто готовился, кто желал, кто, знаете, вот как-то восхищал этого дня, когда мы придем на это место. Бог просто не может оставить это желание без какого-то ответа. И когда мы выходим с этого места, с места собрания, внутренне, может быть, ненаполненными, или как-то даже, кто-то говорит, я даже и не понял, как бы вот, как это время прошло, без какого-то, знаете, такого переживания, то я думаю, что мы должны, конечно же, прежде всего эти вопросы задавать к самим себе, с каким мы сердцем приходим, с какой жаждой, с каким желанием. Это наша с вами работа и наша с вами ответственность, дорогие братья и сестры, готовить свое сердце для того, чтобы Божья благодать действовала в полной мере. В послании к римлянам апостол Павел, это 14 глава, с 13 стиха, прочитаю по 16. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе». Знаете, как бы акцент хотелось бы сделать именно на этот 16 стих, но чтобы немножко как бы так смысл был понятен, это вся, в принципе, глава, она вот определена для того, чтобы какие-то отношения регулировать, как мы должны вести по отношению друг к другу. И как бы Павел подытоживает такими словами, говорит, что «да не хулится ваше доброе». Я думаю, что мы знаем, что такое слово «хула», для чего оно как бы употребляется. Это или резкое осуждение, или презрение в отношении кого-либо или чего-либо. И апостол Павел, он говорит, в отношении того доброго, которое как бы я желаю выразить в каком-то мнении, я не должен подавать повод для того, чтобы это доброе потом хулилось. Знаете, интересно, когда мы вот общаемся друг с другом, когда мы находим какое-то вот время, Бог нам дает, и кто-то может быть знаком лучше, кто-то меньше, мы понимаем, насколько мы разные вообще. У кого какой вкус, у кого какие понимания, допустим, даже в Писании мы можем понимать некоторые вещи, я не говорю о грех, не грех. Но какие-то вещи понимать немножко как бы по-другому, годами читая, годами искренне вникая, потому что мы все с вами разные, у нас разный опыт, у нас разные с вами переживания в жизни, разный с вами путь, который каждый из нас проходит вот перед Богом в свое определенное время. Мы очень разные. И в этом отношении, знаете, когда смотришь на Божью Церковь, на этот сон народа, который сегодня на этой земле, то действительно удивляешься, говоришь, Господи, как ты мог к этим всем людям найти ключи к их сердцам? Даже будучи жестокие, будучи какие-то, знаете, вот, ну, если так вот в земном нашем понимании мы посмотрим и скажем, у него шансов нет вообще. Но проходит какое-то время, и этот человек просто сокрушается перед ногами Господа и кается, и просит прощения, и Бог ему дает новую жизнь. Слава Иисусу! Мы очень разные. И знаете, в этой всей разности есть определенная сложность. Мы уже слышали, да, о наших взаимоотношениях. Я, может быть, даже немножко как бы хотел эту тему как бы продолжить. И апостол Павел нас с вами предостерегает, чтобы не то, чтобы наши плохие поступки, знаете, они подвергались хуле и какому-то осуждению. Они пусть и подвергаются этому, но чтобы то, что доброе сегодня мы с вами имеем, не было перечеркнуто какими-то, знаете, нашими с вами вот порывами. Мой один знакомый ездил на миссию в Ирак, и он рассказывал свои переживания. Это такая, знаете, очень, можно так сказать, страна консервативного ислама такого. И он говорит, что самое интересное собрание у них, говорит, по пятницам, потому что в пятницу все идут в мечеть, и христиане собираются по пятницам, и собирается собрание у них, проходит целый день. Они 4 часа там с утра собирают, вот собрание проводят, 2-3 часа там кушают, спят, отдыхают, и потом еще несколько часов проводят собрание до вечера, и потом расходятся по домам. И он говорит, для меня это было настолько, знаете, как бы ново, ну, мы собираемся, у нас воскресный день, это святой день, или, допустим, вот кто жил там в Израиле, да, там в субботу вот они собирались, и можем представить, что мы приезжаем, допустим, в ту страну, где собирается не в воскресенье, а собирается в какой-то другой день. То мы можем, конечно, начать как бы доказывать, как, почему вот в святой Божий день, воскресенье, да, сделаем упор, воскресенье Иисуса Христа, вами остается в пренебрежении. Дать какие-то, знаете, может быть, и правильные наставления, но в какой-то своей ревности выразить какое-то такое негодование или, может быть, даже непонимание, от которого люди перестанут воспринимать, знаете, наш дальнейший как бы вот диалог с ними. Потому что мы не захотели понять, мы не захотели оценить, мы не захотели как бы вникнуть в вопрос и все то доброе, что было нами с вами сделано. Оно просто было перечеркнуто. У меня есть друзья, они живут на Дальнем Севере, может, как-то вот рассказывал, там, Чукотка, Магаданская область. И они как бы иногда жалуются, говорят, слушай, говорит, ну, когда вот приезжают к нам гости, они не совсем как бы ориентируются в нашей жизни здесь местной. И есть братья, которые в такой вот особенно ревности делают упор, делая упор на одежду, доказывают, что штаны вот на женщине это такой великий вообще грех, после которого как бы вот спасение быть ну просто вот не может. Но она говорит, если бы мы бы передвигались в пургу, которая сносит там башенные краны, которая переставляет, знаете, вертолеты, они себя там некоторые карабинами пристегивают, потому что иногда надо выходить, и у них есть такая необходимость. Если мы бы передвигались в такой одежде, то, говорит, не было нам спасения. И я говорю о том, что, друзья, мы будем делать правильный акцент сейчас. Мы не будем сейчас перекладывать на местные реалии и искать какое-то оправдание для кого-то, знаете, каких-то взглядов и пониманий. Люди живут в особых условиях. И если я приеду туда и начну доказывать и махать, знаете, мечом, что вот это так и по-другому никак, как они будут меня вообще воспринимать? И вы знаете, когда они как бы вот, ну, вот эти вот друзья наши, они делятся об этом, то кроме вот этих грустных ноток, другого доброго о тех людях, они уже ничего не могут вспомнить. Хотя я более чем уверен, что эти братья, эти сестры, я не знаю, кто там приезжает туда, да, эти гости, они послужили немалым благословением. Но все, что они сделали, знаете, было перечеркнуто какими-то, ну, не рожденными от Бога словами, не пережитыми какими-то вещами, которые они просто выдали, знаете, не подумав, не помолившись и не дав какую-то оценку. Один из таких примеров я хотел бы прочитать, это у меня будет из Ветхого Завета, вот один такой интересный пример, это Бытие, 37 глава, про Иосифа, 1-4 стихи. 37 глава. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфи, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Брат Юра уже немножко касался, знаете, этого момента, но я хотел бы два акцента таких сделать для нас с вами. Интересно, что поведение Иосифа, как духовного такого человека, которого мы с вами сегодня вместе воспринимаем, здесь никак не отображается. Почему? Во-первых, Иосиф что делал? Он доводил худые, что? То, что он видел. То, что кто-то говорил, то, что кто-то какие-то жалобы имел, он не был лично, возможно, свидетелем многих вещей. Но он доводил, написано, худые слухи. У меня возникает вопрос, а что-то доброе он говорил вообще о братьях отцу? И мы дальше видим, что Иаков любил более всех сыновей своих Иосифа. Почему? Потому что он был хороший, такой добрый и послушный мальчик. Потому что он был сын старости его. Знаете, мы можем, конечно же, взять в удел сейчас рассуждение промысел Божий и сказать, на все была Божья воля, это был Божий план, да и аминь. Это был Божий план. Но с той точки зрения, с которой я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас посмотрели, знаете, у него были какие-то добрые намерения у этого Иосифа. Он как-то хотел своему отцу предоставить больше информации, как-то послужить в чем-то. И в этом как бы их отношения с отцом сошлись. Но все вместе с этим вызвало не просто, знаете, нелюбовь братьев. Написано, что они его возненавидели. Он ходил в этом разноцветном халате каждый день, я не знаю, что там за одежды были какие, да? И это как бы служило таким, знаете, раздражителем для этих старших, возможно, уже таких, знаете, серьезных людей, перед которыми этот юнец чувствовал себя на ступеньку выше, и он давал это знать им каждый день. И это вызывало в них эту ревность. И мы видим этот результат, конечно, Бог милостив, Он поставил все на свои места. И я думаю, что когда Иосиф пришел к власти и не истребил своих братьев, он сказал, не бойтесь, я боюсь Бога, то он, может быть, и вспоминал свою неправоту в каких-то вещах, когда он поступал перед своими братьями. Да не хулится ваше доброе. Знаете, интересно, есть еще один такой пример, это в Деянии апостолов. Я хочу именно прочитать из Деяний апостолов, это 7 глава, 24-28 стихи. Это про Моисея пример. «И увидел одного из обижающего», это про Моисея идет повествование, «и увидел одного из них обижающего, вступился и отмстил за оскорбленного, поразил египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли». Мы помним эту историю о кратчайшем человеке по имени Моисей, который не вошел в обетованную землю, который имел очень такую, знаете, с нашей точки зрения, очень привлекательную, такую насыщенную жизнь. Но я думаю, что если бы нам сейчас поменяться с ним, то мало бы кто согласился на эту увлекательную, такую жизнь, знаете, насыщенную событиями. Он также имел такой интересный поступок. Когда он увидел, что кто-то обижает его соплеменника, он решил поступить так, как он поступил, и поразил египтянина. И Писание говорит в Деяниях апостолов, знаете, это уже еврейский народ дает оценку как бы его поступку, что он думал, что поймут его братья. Но он не был понят в этом своем поступке. Кто-то слышал, может, не слышал, в России вот произошел такой случай, знаете, дочери убили своего отца. Убили своего отца, и они, вот как бы там это все сейчас начинают расследовать, весь этот момент в Москве. И как бы люди разделились, мнение общества. Некоторые считают, что он, да, он был такой деспотичный человек, очень сильно как бы их, знаете, так вот, не то что издевался, да, но дисциплина там просто зашкаливала за всякие разумные пределы. И кто-то говорит, что они правы, кто-то говорит, что они как бы, ну, не правы, потому что, ну, как бы нельзя. Я как-то слушал, вот священник как бы один давал оценку, ему задали этот вопрос, вот как вы думаете? Он говорит, я думаю, что да, если он был деспотичный такой, знаете, вот человек жесткий, жестокий, ну, по-человечески мы можем понять, но никто не давал никому никакого права лишать человека жизни. Знаете, есть определенные рамки, есть определенные границы, через которые Моисей, возвращаемся к нему, он перешагнул. Он перешагнул в надежде, что это доброе, оно будет воспринято в правильном понимании. Но не было понято правильно. Почему? Потому что Бог, Он никому не дает никакого права лишать человека жизни. Дальше в Новом Завете, это уже в послании Галатам, один нам известный фрагмент, это про нашего брата, апостола Петра, он попал в такое искушение, знаете, серьезное. 11 стих, 2 глава, 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерие. Вообще становление церкви – это такой сложный период, когда Бог могущественно изменял какие-то, знаете, порядки. Он людей как бы вводил в новый формат, вот новозаветных отношений. И апостол Петр, он в определенный момент попался, знаете, на таком как бы перекрестке. Такой интересный для нас перекресток, который, знаете, отобразил и дал нам такой определенный пример. Он, апостол Петр, как человек, которому Бог открывался, чтобы он шел, вот, благовествовал язычникам, он, написано, что кушал с ними, имели какие-то общения, имели какие-то беседы, но когда пришли вот от Иакова, стал таиться и, написано, устраняться. То есть он стал избегать общения с теми людьми, которые день назад, я не знаю, там несколько часов назад, он сидел за общим столом, они имели такое, знаете, теплую, может быть, беседы, общение, Бог их касался, вот наполнял. И вы представляете, такая пропасть сразу в отношениях, которые все, абсолютно, даже написано Варнава, он был просто вот, ну, увлечен, что вообще происходит? Как этот человек, который, вот, о котором, знаете, мы читаем, и вот был такой вот резкий, был такой вот серьезный, как это вот он так вот просто взял и отошел? В современной церкви, в современном богословии есть такое, знаете, понятие, которое может Петра в чем-то оправдать, говорит, это дипломатичность. Я как-то наблюдал такую дипломатичность, вот у нас там на Кубани, и один брат, он уехал много лет назад сюда, в США, жил в Калифорнии, и когда вопрос касался о нем каких-то, знаете, слов, вот, ну, как-то вот к нему какие-то беседы вот были, о нем вспоминали, да, то все было, происходило, ну, как бы в таком негативном плане. То есть он был перспективный там в Краснодарском крае, уехал в США, там какие-то вот перипетии оттуда туда, и как бы человек немножко так, знаете, ориентиры потерял, и вот говорили о нем в основном вот в негативном таком понимании. И те, кто говорил в негативном таком понимании, знаете, пришел такой час X, если можно так выразиться, этот приезжает с Америки, был брак. Его родственники, женится его родственник, и те, от которых я как бы лично слышал вот эти оценки, они встречаются. Это молодежь, наверное, 70-х годов. Вы знаете, как они обнимались и вот расцеловывали друг друга в коридоре и в фойе. Честно сказать, я даже был увлечен вот таким, как бы, ну, думаю, слушай, я сколько раз слышал о нем, и всегда вот какие-то такие негативные вещи, и тут, от которых я слышал это все постоянно, такая просто, вот знаете, искры любви летят вот в разные стороны, и они обнимают, они целуют друг друга. Я смотрю так, вот Бог мне так дал, знаете, я сидел рядом со входом, так вот наблюдаю за этим, за всем, думаю, вот интересно, дипломатия. Сегодня выходит как бы из обихода слово лицемерие, знаете, я не знаю, как вот еще какие-то вот есть вещи, которые также присутствуют, лицеприятие. Говорит, ну это дипломатия, ты ничего не понимаешь. Из современной точки зрения, да, Петр, он поступил как бы дипломатично. Но давайте мы поставим себя на место тех язычников, с которыми Петр ел 2 или 3 часа назад. И когда мы также, может быть, собираемся сесть и, ну, пообщаться, иметь беседу, мы видим, что с нами Петра нет. Он куда-то исчез. Как мы можем воспринимать то, что он нам говорил несколько часов назад, буквально, в том контексте, который мы готовы как бы вот слышать сейчас? Я думаю, что Петр для себя получил очень серьезный урок. И будем благодарить вот Господа и Павла, который этот пример для нас, знаете, ставил на страницах Священного Писания, чтобы и нам не оказаться на этом месте. В послании к Колоссянам, последнее место Священного Писания, это 3 глава, 23 стих, сказаны такие слова. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы все разные, еще раз повторюсь. Но как важно, чтобы во всех наших вопросах, во всех наших, знаете, взаимоотношениях мы всегда шли вместе с нашим Господом. Я думаю, что когда мы в наши, знаете, вот отношения, в наши какие-то встречи будем приглашать Иисуса, то Он будет это все созидать и это все выстраивать так, как надо и так, как действительно должно быть. Чтобы наши с вами, знаете, слова, наши с вами мнения, они не разрушали веру друг друга, но они служили подкреплением и благословением для нас. Потому что однажды нам с вами вместе придется, не то что придется, а Бог удостоит нас быть на небесах вместе с Ним всю вечность. И да поможет нам в этом наш Бог. Аминь.